в этот день, 19 апреля 1783 года, издан манифест императрицы Екатерины II о присоединении Крыма к России. В этот день, 1894 года, в Дармштадте будущий император Николай II был помолвлен с принцессой Алекс Гессенской, принявшей в православии имя Александры Федоровны. 19 апреля 1943 года было организовано Главное управление контрразведки СМЕРШ. В этот день, 19 апреля, родились Георгий Адамович, поэт. Адамович покинул родину в 1923 году и стал в Париже ведущим критиком литературы русского зарубежья. Михаил Муравьев, министр иностранных дел Российской империи. На посту министра иностранных дел Муравьев пробыл всего 3 года. Павел Шувалов, русский посол в Берлине, охарактеризовал нового министра коротко – жуир, беззаботный гуляка. Вот как отзывался о новом ставленнике в своих мемуарах министр финансов Российской империи Сергей Витте, один из самых влиятельных и важных людей эпохи. Так как молодой император никого из дипломатов не знал, то весьма естественно, что его выбор остановился на графе Муравьеве, с которым он, бывая в Дании, встречался. Графа Муравьева хорошо знала императрица-мать, которая постоянно бывала в Дании. Витте считал Муравьева малообразованным, а во многих вопросах просто невежественным. И все же в жизни нового главы российской дипломатии был свой несомненный звездный час. В августе 1898 года Муравьев обратился ко всем европейским державам с воззванием о созыве мирной конференции. Положить предел непрерывным вооружениям и изыскать средства предупредить угрожающее всему миру несчастье. Таков ныне высший долг для всех государств. Преисполненный этим чувством государь-император повелеть мне соизволил обратиться к правительствам государств с предложением о созыве конференции и видах обсуждения этой важной задачи. К концу века во всем мире уже скопилось такое количество оружия и такое разрушительное, вроде пулеметов, броненосцев, скорострельных пушек, что любая большая война могла превратить континент в руины. В этом смысле инициатива русского императора и проводника его воли министра Муравьева была жизненно необходима. Но реакция на предложение России оказалась неоднозначна. Наиболее емко ее изобразил военный министр Куропаткин. Народы отнеслись восторженно, правительство недоверчиво. Первоначальный вариант циркуляра о разоружении, разосланный Муравьевым, многие страны сочли невежественным и непрактичным. Как, например, Франция, которая полагала, что ее границы обеспечены хуже российских, и разоружение может выйти стране боком. Однако вряд ли российская сторона так уж витала в облаках и не понимала, что ей не добиться чудесных результатов. Здесь важно другое. Впервые крупнейшая военная держава предлагала миру сократить арсенал. И Гаагская конференция, которая прошла в 1899 году, не была такой уж бесплодной. В ней приняло участие 26 стран, были подписаны 3 конвенции и 3 декларации. Да, полностью искоренить войну было утопией, но были подписаны соглашения, которые устанавливали войне хоть какие-то границы, правила. Например, были запрещены некоторые виды пуль и удушающие газы. Вводился институт международного суда. Несмотря на определенный успех, отношение к Муравьеву при дворе серьезно не поменялось. Уже упомянутый Витте отметил: значение графа Муравьева привело к самым ужасным последствиям, которые перевернули историю России, навлекли на нее громадные бедствия. Он имел в виду чрезвычайно активную политику министра на Дальнем Востоке. Именно при Муравьеве Россия вынудила Китай отдать ей знаменитый порт Артур, что испортило их отношения и сделало войну с соседней Японией почти гарантированной. Но как бы то ни было, мирные конференции, которые были инициативой России, стали настоящим прорывом в истории международного права. В советское время о них было не принято говорить и писать, потому что их героями стали российский самодержец и его министр. И, конечно, дух и букву конвенции быстро попрали в Первую мировую. К мысли о том, что жизнь без войны возможна, оказывается, привыкнуть очень сложно.